Будем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск передачи «Поверх барьеров» я записал на Роттердамском кинофестивале. Мои собеседники, режиссеры Сергей Лозниц и Робин Хессман, учились во ВГИКе на одном курсе и в 2010 году сняли фильм о постсоветском мире. Названия схожи – «Счастье мое» и «Моя перестройка», но это разные взгляды на то, что произошло со страной. Хессман в своем документальном фильме предлагает портреты свободных, преуспевающих москвичей. Лозница в игровой картине показывает деградировавшую окраину империи, распавшийся мир, свалку, по которой шныряют бесы. Некоторые зрители воспринимают «Счастье мое» как политическое высказывание. Никита Михалков, например, убежден, что это спланированная акция, ее посыл очень прост. Всех, кто живет в нашей стране, нужно расстрелять. Финальную сцену, когда онемевший герой начинает убивать всех подряд, вынес на обсуждение в своем ток-шоу на украинском телевидении Савик Шустер. Я спросил Сергея Лозницу, не раздражает ли его, что его работу воспринимают как публицистику.
Нисколько. Савик Шустер, когда показывал, речь шла о том, специфический ли это фильм о России и русофобский ли это фильм. Это отвратительное слово. Вопрос был задан следующий. Может ли подобная история случиться на Украине? И 85% из аудитории сказали да, может. Тогда, естественно, логичный вопрос. А причем есть русофобия.
Ну, история – это метафора, да? Это
же... Ну, естественно, но то, что касается слова публицистически, в любом случае с любым фильмом будет возникать, поскольку это всего лишь навсего одна из не самых глубоких проекций. Для того, кто эту проекцию совершает, она существует. Собственно, можно о, не знаю, любой картине говорить, что это в какой-то степени публицистика.
Вот председатель Союза российских кинематографистов воспринял российских.
Каких там два союза? Воспринял это как что? Как акцию западных спецслужб или что-то такое? Но доказательства есть. Ведь у председателя союза этих кинематографистов существуют хорошие связи. Можно пойти и спросить у этих связей, есть ли там какие-то вливания и влияния. Это его проблема, но я не думаю, что имеет смысл вообще на это как-то реагировать. Поскольку это взгляд, который принадлежит настолько просто, прошлому, что дискутировать даже, наверное, не стоит.
Ну, давайте тогда будем говорить исключительно о кино. Мне кажется, что ключевой момент этого фильма – это тот момент, когда наш герой оказывается на этом рынке, на этой площади, и вдруг камера начинает двигаться сама по себе. Она от него уходит, и он попадает в толпу, она идет за каким-то человеком. И вот с этого момента начинается этот морок, это погружение в трясину. Как эта сцена создавалась? Это операторская идея. Это было запланировано заранее, как вы этих людей снимали, как вообще все это происходило. Потому что сделать это очень сложно одним движением камеры, да?
Сделать это очень сложно. До съемок раскадровали полностью сценарий. Это было уже в сценарии. Мне необходим был этот эпизод, чтобы дать понять, что все не так уж и просто. И простого решения здесь тоже не будет. Мне необходимо было дать ощущение множества. Толпы или населения, поскольку мы пока что до сих пор не можем говорить о гражданах, мы можем говорить о населении. И дать это чувство, следовательно, погрузить камеру героев в эту среду. Это всего лишь навсего намек на одно из возможных направлений в размышлении над ситуацией. Поскольку все не так просто. Все очень просто, когда там рассматривают, не знаю, ситуацию в стране, говорят очень просто. Вот этот человек должен уйти, и тогда все будет хорошо. Это неправда. Мы должны поменять собственное мировоззрение. Тогда будет все по-другому. Вот это гораздо ближе к истине, чем вот убрать этого. Все ерунда, придут такие же. Потому что это наша проекция, это как в кинозале, это наша проекция на экран. Наших собственных воззрений, мыслей. Поэтому, например, довольно странно в России всегда, когда люди из оппозиции, там, представители там, не знаю, других взглядов, говорят о том, что происходит в стране, они очень точны. Когда они говорят о том, что необходимо делать, это абсурд. То есть это близко к, там, не знаю, Фурье и так далее. Это какая-то фантастика. Вы сразу же чувствуете и понимаете, что это глупость. Что решение не может быть не таким простым. Решение гораздо сложнее, и оно в каждой клеточке нас. Я вот не так давно еще раз перечитал Достоевского «Бесы». Насколько это актуальный роман? Насколько там подробно описано то, что составляет суть нашей ежедневной жизни? Составляет суть наших ежедневных воззрений, нашей реакции на любой раздражитель. Достоевский гений в том, что он описал технологии, как работать с нами, живущими вот в этом сознании, и как нас заставлять делать то, что необходимо тем, кто это делает. Ну, в общем, это учебное пособие для провокаторов, ну и, соответственно, учебное пособие для тех, кто хочет защититься от этого. Но технология описана очень подробно. Я далеко убежал от вопроса, но если отвечать, то работать было довольно сложно. Мы полгода искали лица. До этого я делал фильм «Пейзаж», который только на этом построен. Мне необходимо было ощущение толпы и необходимо было выплеснуть то, о чем толпа думает и говорит, соответственно. И этот прием, на котором построен весь фильм, я использовал в одном маленьком эпизоде, когда мне это необходимо было для фильма. Это было около 4000 лиц в каталоге, полгода работы, и 250 человек мы выбрали, чтобы представить. Там были дети, женщины среднего возраста. У меня просто, как статистики делают, это у меня просто такая вот была таблица, сколько человек представляет, ну, чтобы я имел общее целое, не только там все алкоголики, нет, там разные люди. Но ощущение это необходимо было создать, и это самый тяжелый эпизод. Мы снимали 2 дня, нужно было одно движение камеры и естественное существование людей. А Том Игоян после просмотра фильма, он подошел и говорит: «Ты где этот рынок нашел?» «Да не нашел, это создавалось».
Но, Сергей, вы же не в первый раз снимаете толпу. Вот вы уже упомянули «Пейзаж», у вас была картина «Полустана», где тоже было много людей и лиц, но это была толпа другая. В «Пейзаже» она более благостная, умиротворенная. В «Полустанке» это спящие люди, то есть это скорее Чехов, да? А тут у вас возникает Достоевский, и возникают бесы и демоны, которые пробудились и хотят крови. Когда произошел вот этот перелом во взгляде на население? И с чем он связан?
А я думаю, что никакого перелома не было. Первое впечатление я получил в детском саду. Я устроил побег своей группы детского сада в 5 лет из детского сада в знак протеста против политики воспитателей, потому что мне показалось это крайне несправедливым. Это долгая история, может быть, когда-то я или напишу, или сделаю что-то, потому что это хорошее предисловие к картине. Картина о чувстве собственного достоинства. С тех пор я смотрел довольно часто на окружающий мир как на большую странность, поскольку мне непонятно было, почему люди так себя ведут, что мне казалось во многом ненормальным. Ведь фильм, который я сейчас буду делать по повести Василия Быкова, это как раз вот о норме, которая в обыденной жизни является патологией. Ну что, это можно сформулировать так. Понять это можно, принять невозможно. А особенно в условиях войны это все находится в концентрированной форме, и тогда вы все это видите явленно и отчетливо. Мы часто просто попадаем в такие ситуации, с которыми мы примиряемся, поскольку они логичны в смысле понимания. Но наше поведение очень странно в этих ситуациях. Оно патологично, и мы понимаем это, но объясняем логикой. Но принимать это невозможно, исследовать этому невозможно. И это не связано, кстати, с территорией России, там, Германии, неважно. Это неважно, это повсеместно. Потому что всегда этот разрыв присутствует в той или иной степени. Просто в России он катастрофический.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» кинорежиссер Сергей Лозница. Два красноармейца проводят ночь в доме сельского учителя. Он не собирается воевать, надеется, что придут немцы, люди культурные, и он сможет снова учить детишек. Утром постояльцы безжалостно убивают хлебосольного хозяина, его маленького сына не трогают. Эту историю, ставшую вставной новеллой «Свой чужой» в фильме «Счастье мое», рассказал Сергей Лозница, Василь Быков.
Эта история довольно страшная. Этот мальчик, который выжил, рассказал ему эту историю. И когда вы, делая свой человеческий выбор, становитесь изгоем общества. Есть такие люди, которые живут, и вы смотрите и говорите сразу, это не от мира сего. Таких людей очень мало сейчас осталось. Люди, которые обладают природной мудростью. Они не читали книг, им не нужно, но у них есть какая-то мудрость от рождения. И они не понимают явно, у Фолкнера есть такие герои, они не понимают, как вот так можно существовать. Есть у Джона Форда «Так зелена была моя долина». Там маленький эпизод, когда бабушка, она слышит, как ребенку рассказывают про бочку, в которую набирают воду. Из бочки столько-то воды вытекает, и сколько времени должно пройти. Это задача математическая, чтобы эта бочка была заполнена. На что она реагирует совершенно справедливо. А зачем в дырявую бочку набирать воду? Но это нормальный человек. И абстрактная спекуляция. Мы живем в мире спекуляции на самом-то деле. Но ведь очень часто, если задуматься, мы не имеем нормальной реакции.
Искусство — это спекуляция.
Безусловно. Но тут начинается деление. Разные типы спекуляции. Потому что мы можем это соотнести с той нормой, которая является нормой. Я не знаю, как это сказать.
Расскажите, пожалуйста, о втором фильме. Я понимаю, что это очень волнительно делать именно вторую вещь. Нет. Есть, знаете, проблема второго романа в литературе, да, когда появляется дебютант, но вы не дебютант, конечно, но дебютант в игровом кино, да, появляется дебютант с первой книгой, и все ждут от него второго романа, который утвердит или разрушит его репутацию, да, и в кино, кстати, такие истории бывали страшные, скажем, Рой Андерсон, который после первого успеха снял второй фильм, в который он вложил всего себя, и фильм вдруг по каким-то непонятным причинам исчезает, поэтому я понимаю, как сложно делать второй фильм, может быть, даже сложнее, чем первый. Расскажите, если это уже оформленная идея, что это за история?
Оформленная идея, сначала предисловие или нотабене. Меня это не беспокоит, у меня нет никакого волнения абсолютно. Мне кажется, что важно, чтобы тот человек, который делает что-то, понимал, зачем и что он делает. Я понимаю, зачем и что я делаю, я знаю, как это сделать. Меня больше беспокоит, например, поиск главного героя для этой картины. Насколько можно найти такой тип человека, тип лица и такой характер сейчас, поскольку мы уже очень далеко ушли от того времени и от тех характеров, которые существовали до революции или вот в этот период до 40-х годов, они постоянно истреблялись. Этот тип истреблялся. Это была вивисекция. Вот. Меня это больше всего волнует, а вот этих беспокойствах по поводу возможности что-то сделать или насколько это будет хорошо или плохо, мне все равно совершенно. Ну, будет хорошо, будет плохо. Это же не от меня уже, в конце концов, от меня, но и не от меня зависит. Что тут очень много слагаемых. Вы можете улететь вперед, вас никто не поймет. Вы можете в силу разных обстоятельств сделать очень плохо. Это не важно, это не имеет никакого значения. Сделай то, что должен, и пусть будет то, что будет. Меня все остальное не волнует. Значит, если говорить о темах, которые есть в фильме. Первая – это тема жертвы и общества. «Козел отпущения». Значит, сразу отсылаю книга Рено Жерар «Козел отпущения». Там есть рассуждение на тему, которая меня очень живо интересует. Когда человек становится изгоем общества, и как общество прямо вталкивает его в эту позицию жертв. Вторая тема этого фильма – это понимание положения себя. Я сразу отсылаю к Мамардашвили лекции о Прусте и к Прусту, напрямую как первоисточнику. Значит, мы часто очень живем, не понимая, и наш герой находится в такой ситуации, когда он не понимает, где он находится. И весь путь, от начала до конца, от завязки до развязки, это путь его понимания. И развязка, в общем-то, в его руках. Все остальное было вне. И все остальное была иллюзия, что можно каким-то образом ситуацию разрешить. И если говорить уже о сюжете, то это два партизана, которые приезжают в деревню, чтобы убить мирного жителя, который, как они считают, предатель. Вот он сотрудничает с немцами. Он не сотрудничает сотрудничает. Он не может никак отстоять свою правду. Он пытается это делать, и потом постепенно понимает, что это все совершенно бессмысленное движение. Его используют там как приманку. Он этого не понимал. По ходу развития сюжета он это понимает. Вот, собственно, об этом картина. Это в рамках войны гражданские отношения. Отношения между людьми, которые живут на этой территории. Там сами немцы — это просто обстоятельства действия. Как, собственно, очень часто это бывает, поскольку война сама по себе — это готовность, прежде всего, людей идти и убивать друг друга. Внутренняя готовность. Потом вспыхивает война. Все думают, что наоборот. Неправда.
То есть конфликт, дилемма очень похожая на ту, которая была в новелле «Свой чужой».
Да. Дилемма очень близкая. Там это было пунктирно. И здесь это просто развернуто в очень подробное описание самого процесса. К сожалению, наше отношение к тому периоду еще требует нашей рефлексии, поскольку понимание того, что произошло в это время, понимание того, каким образом это произошло, отсутствует. Если, например, говорить о начале войны, то что произошло и почему, например, за такой короткий период немцы двинули к Москве, почему такое количество людей, миллионы, которые сдались в плен, это большой вопрос. Вернее, известно, почему большинство не хотело воевать за Сталина, например. У всех благодаря советской же пропаганде существовал прекрасный образ Германии. Благодаря советской пропаганде. Я в Киеве в 80-е годы пытался посмотреть эти газеты. С 39-го там, или с 38-го года газет не существовало до 41-го. В Киеве, в библиотеке. То есть они были изъяты. Я теперь понимаю, почему. И вот я думаю, что имеет смысл обратиться к тому, с чего это все бесовство началось. К 17-й год, что произошло в 20-е годы, что произошло в 30-е, что такое вообще этот Советский Союз, потому что мы имеем абсолютно отдаленное понимание того, на чем это все держалось. А фильмы о том, что Сталин хороший, Сталин плохой, Сталин хороший, Сталин плохой, это же бред все. Это глупости. Важно не пачки бумаг или набор материалов, которые дают вам просто факты. Важно размышление над этими фактами, которые закрывают тему. Вот тема, когда закрыта, вы к этому уже не обращаетесь. Когда вы достигаете этого понимания.
Война закончилась. Этот вопрос у меня возник сегодня в Роттердаме, когда я шел по вот этим вот руинам в центре города. Это же в какой-то степени последствия бомбежки, да? Разбомбили, потом построили, потом снова снесли и снова строят, да? На месте, где упали бомбы, невозможно ничего сделать. Все время получается вот этот пустырь. Но вы живете в Берлине, я думаю, у вас гораздо больше материала для наблюдений.
В Берлине, но я не живу там постоянно, я там просто, можно сказать, бываю. Значит, но по поводу войны мы что имеем в виду? Потому что мы начинаем смешивать. Можно сразу ответить по поводу Роттердама, Корбюзье, то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Мы можем говорить о интеллектуальной войне и о войне буквально. Что касается «война закончилась», это зависит от того, где мы находимся. Если вы имеете в виду Россию, то она не заканчивалась там, или Советский Союз, вот так, а то она там не заканчивалась никогда. То есть она по-прежнему продолжается. Ведь что может закончить войну? Это договор между властью и обществом, который устроит всех, который легитимизирует власть. Ведь то, что продолжается, определенные действия, назовем их так, военные, неважно, во что это воплощается и каким образом это проявляется, но тем не менее это есть, потому что постоянное состояние страха, неважно, взорвется это неизвестно что рядом со мной, или это война где-то там, куда моего сына могут взять, это все равно проявление того или иного страха, как проявление войны. И это свидетельствует лишь о том, что до сих пор этой легитимизации власти не произошло за все это время. Ведь это самый большой вопрос. Люди, которые пришли бы после этого, сейчас я уже не скажу, что это крушение, но после смены в 91-м году, они должны были заявить следующее. Все, что было, это был грабеж, это был бандитизм. Мы это отрицаем, мы это отторгаем от себя, и мы строим нечто новое. И это должно быть официальный стейтмент, заявление. И, естественно, за этим должны следовать определенные юридические меры.
Но это могли сказать только новые люди, а там были старые люди.
Понятное дело. Ну вот, теперь как сбросить шкуру? Пока что это все движение в сторону потери энергии, потери сил, потери потенции. Самое страшное, что осуществилось, это смена типа человека. Биологически. На биологическом уровне сменился человеческий тип. И вот вы можете прямо границу это видеть. Там, где Советский Союз был до 40 лет, там, значит, есть возможность изменяться как-то в другую сторону. Там, где больше 40 лет, все, увы, возможности все меньше и иллюзий все меньше на этот счет.
Сергей, ну в конце своего фильма «Счастье мое» вы даете ответ, который зрители воспринимают, например, председатель Союза кинематографистов, воспринимают как совершенно конкретную рекомендацию, как с этим делом покончить.
Ну, это примитив. Значит, я могу сразу же привести пример. Фильм называется «Слон». Снял этот фильм режиссер Алан Кларк. Фильм инспирировал другой фильм, который называется «Слон», который Гас Ван Сант. В этом фильме что происходит? Какой-то человек приходит куда-то и кого-то стреляет. И так 40 минут. Разные люди приходят куда-то и, значит, стреляют, показывается жертва. Еще раз и так много раз. Вот председатель Союза кинематографистов Великобритании, фамилия, имя, отчество, говорит о том, что Алан Кларк призывает расстрелять всех англичан. Но это бред сивой кобылы. Значит, речь идет о том, что если модель общества построена таким образом, то один единственный возможный выход из этой модели – это отсутствие причины, по которой люди начинают убивать друг друга. Агрессия вспыхивает ниоткуда и превращается просто в катастрофу для всех окружающих, виноватых, невиноватых. И реакция в Сочи, кстати, на просмотре, при котором присутствовал председатель дозначенного союза, она как раз красноречиво об этом говорит. Первый выстрел в самом конце. Зрители аплодируют. Фантастика. Им нравится месть. Второй выстрел. Они кричат «Вау!» и аплодируют еще сильнее. Третий выстрел, когда убивают невинного, по их воззрению, невинного. Шок. Молчание. И дальше абсолютная пауза. Вот как работает кино. С сознанием. В данном случае фильм сработал с сознанием и с восприятием реальности тех людей, которые сидели в зале. Я думаю, что это восприятие совпадает полностью с восприятием реальности тех людей, которые не сидели в зале, а вот ходили вокруг, лежали на пляже и так далее. В том же Сочи. И все. Это, к сожалению, или к счастью, или одновременно, это произведение искусства. Это не политический стейтмент, я не политик. Художник, как мы знаем, имеет право и должен ошибаться, и все должны акцептировать это, потому что он даже не отвечает за здоровье одного пациента, он не врач. Он самое, что ни на есть, настоящая боль.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» был режиссер Сергей Лозница. После сводки новостей поговорим с его бывшей однокурсницей Робин Хессман, американкой, влюбившейся в Россию и снявшей фильм «Моя перестройка».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В дагестанском Хасавюрте в результате обстрела вечером в среду погибли два милиционера. В центре Москвы на Пушкинской площади несколько десятков человек приняли участие в митинге под лозунгом «Кто ответит за террор?». Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству обеспечить безопасность островов Южно-Курильской гряды, разместив там необходимое вооружение. В Египте три человека убиты и около 100 ранены в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Аль-Харга на юге страны. Начали забастовку тысячи рабочих на Суэцком канале. Они требуют повышения зарплаты. В Каире манифестанты заблокировали вход в здание парламента. На севере Ирака, в городе Иркиркук, в среду 9 человек погибли и около 80 пострадали в результате взрывов. Взорвались три заминированных автомобиля. Целью нападений были сотрудники сил безопасности. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвия Берлускони. Его обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил в среду утром представитель южнокорейского правительства. В Тунисе Верхняя палата парламента единогласно постановила наделить расширенными полномочиями действующего временного президента страны. Ватикан считает, что католики не могут исповедоваться посредством айфона, и технологические нововведения не подходят для признания верующим своих грехов перед священником.
Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся в Роттердам на юбилейный 40-й кинофестиваль. Наш следующий гость – американский кинорежиссер Робин Хессман. Ее новая документальная лента «Моя перестройка» – это портрет поколения, жизнь которого крах СССР поделил на две равные части. Герои фильма выросли при советской системе, а когда пришло время выбирать будущее, все изменилось. Не стало ни системы, ни страны, всякая определенность пропала, но открылись возможности, о которых прежде нельзя было и мечтать. Робин Хессман рассказывает о жизни пятерых одноклассников. Борис, Люба, Ольга, Андрей и Руслан учились в одной из лучших московских школ 57-й. Борис и Люба Мирсоны теперь преподают историю в этой же школе. Ольга работает в компании, обслуживающей бильярдные столы. Андрей открыл магазин французской одежды. Руслан стал рок-музыкантом. Робин Хессман смотрела фильм Сергея Лозницы и считает, что ее однокурсник не сгущает краски. Эта полузвериная жизнь среди советских руин тоже существует. Но сюжет ее картины совершенно другой. Мир московской интеллигенции, которая благополучно выдержала все виражи эпохи. Герои фильма вспоминают перестройку, путч, размышляют о жизни в путинские времена. В семейных архивах нашлись любительские кинопленки, иллюстрирующие советское детство. Звучит цитата из передачи нашей радиостанции 23 августа 1991 года. Премьера фильма состоялась в прошлом году на Санденсе. С тех пор он путешествует по фестивалям, но в России до сих пор показов не было. Разговор с Робин Хессман я начал с ее собственной судьбы, весьма незаурядной. Маленькая девочка из семьи, не имеющей никакого отношения к России, в разгар холодной войны заинтересовалась жизнью в СССР. В те самые годы прославилась другая маленькая американка Саманта Смит, написавшая письмо Юрию Андропову и получившая приглашение посетить Советский Союз. Робин Хессман сказала мне, что очень завидовала Саманте, хотела оказаться на ее месте. В СССР большим дефицитом были журналы «Америка» и «Англия», а Робин Хессман захотела выписать их московский аналог – пропагандистский журнал «Soviet Life» – «Советская жизнь».
Я даже не могу вспомнить, откуда я услышала, что есть такой журнал. Но как-то я узнала, и я умоляла родителей, пожалуйста, давай я подпишу «Советскую жизнь». И они были в ужасе.
Они не были коммунистами?
Нет, они не были особо левые. Очень много американцев считают, что я из такой очень левая семья. У нас даже такое выражение «red diaper baby» – ребенок в красных пеленках. И мои родители совершенно не такие были, просто такие, как, ну, обычные средние американцы. Папа врач, мама биолог, не особо политизированные. И они были в ужасе и сказали мне, что я попаду на какой-то список ФБР, или я потом не получу работу, потому что они оба прожили эру Маккарти, и они видели, ну, мама, например, видела, у нее было учительница в школе, которую потом уволили, потому что у нее очень какой-то крайний связь с соседом, который однажды ходил на одну встречу в Американской коммунистической партии. Ну, они как-то переживали и не хотели меня дать, а наконец я, наверное, ныла достаточно, что они и разрешили, и я стала получить журнал «Советской жизни».
А сколько лет вам было?
10 лет. 10-11. Надо сказать, что, конечно, это был очень сухой журнал для ребенка. и не так хорошо переведен. Но фотографии были потрясающие. Я в основном смотрела ради фотографий, особенно фотографии детей. Потому что каждый ребенок, я думаю, в каком-то моменте начинает думать, а если у меня родители были из Японии, какая у меня жизнь была бы? И я, конечно, очень интересовалась, что такое быть ребенок в Советском Союзе. Особенно потому, что мы постоянно в кино, по телевидению все время говорили, что, ну, империя зла, Советский Союз хочет уничтожать весь мир своими ядерными бомбами, они хотят как-то всех погубить, и какие они плохие, страшные, ужасные. И на совсем таком простом детском уровне как-то я, наверное, скептично относилась к тому, что мы можем быть страна, где каждый человек в этой стране злой, ужасный, страшный. Ну, я же видела фотографии, там тоже дети, они тоже ходят в школу, у них тоже бабушки и дедушки, и как-то какие они могут быть такие страшные. И потом стала просто, ну, читать русскую литературу по-английски сначала, а потом в школе у меня была возможность уже в старших классах брать предмет русскую историю, и Россия же потрясающая страна, совершенно интересная и сложная, и, конечно, потом мне стало очень интересно, и я мечтала поехать сама. У нас это принято обычно ехать за границу на третьем курсе университета, а потом Горбачев был, все менялось, и так каждый год, что так много меняется, я не хотела ждать до третьего курса университета, я думала, я все пропущу интересного, и так и было бы, если бы я ждала. И я уехала на первом курсе университета американского в Ленинград, в январе. Как раз я только-только что вспомнила, что это ровно 20 лет назад.
То есть вы застали самый главный эпизод в новейшей истории, распад Советского Союза.
Да, да, я жила в Ленинграде с января 91 года до сентября. Я не была в Москве во время пути, но я тогда работала на Ленфильм, на американский фильм ужаса, где главный актер был Роберт Инглин, который играл Фредди Крюгер на всех этот кошмар на улице Вязов. И очень смешно, я помню, что тогда, когда был путч, было в газете написано «Кошмар на улице Вязов». Это было очень кстати, потому что я с ним работала каждый день. Я приходила, я помню, в тот день на работу и сказала, что путч, все домой. И тогда самый большой страх был то, что границы закроются снова, и что все эти новые дружбы, все уже приглашения, которые я уже сделала моим друзьям, что все это уже закончится. И я уже собиралась на третьем курсе вернуться в Россию и уже хотела кино заниматься. И ну, был действительно такой момент страха, что, ну, как Люба в фильме говорит, что все это свежее и новое, все это закончится.
А вот эти люди, которых вы показываете в этом фильме, это ваши друзья еще с тех времен?
Нет, нет. Ну, сначала я в ГИКе училась, потом я, когда вернулась на третьем курсе университета, это уже был... Я первый год попала в ГИК и решила остаться и отучиться на режиссерском факультете. Потом я стала работать на телевидении, я была продюсером детской передачи «Улица Сезам» с 95-го до где-то 99-го года. И мои друзья, ну, были киношники, художники, музыканты, журналисты. И когда я стала думать о том, как делать этот фильм, как вообще пытаться взяться за историю поколения, что слишком огромная такая аморфная идея, я не хотела снимать своего круга людей, которые я знаю. Я хотела, чтобы это был более такой общий взгляд. Но чтобы какую-то рамку найти, я думала, что, ну, я найду первого героя, и когда я уверена, что вот этот человек обязательно должен быть в фильме, тогда я у него или у нее узнаю, какие есть одноклассники.
И это был вот учитель 57-й школы.
Да, первый, с которым я познакомилась из этой группы. То есть я познакомилась с многими людьми. Я где-то год работала над фильмом, прежде чем я познакомилась с Борей и с Любой. И я сидела в архивах, и я собирала 8-миллиметровой пленкой, что мне тоже было очень важно, потому что, опять, в Америке все, что я видела в детстве до того, как я стала получить журнал «Советская жизнь», это, ну, танки на Красной площади, на демонстрации 1 мая, или люди, которые стояли в очередь за хлеб, и какие-то очень однозначные такой, ну, все в одном направлении. И людям на Западе, и особенно американцам, не было возможности как-то посмотреть на настоящей жизни. Ну, пощупать какой-то такой, ну, ежедневный настоящий жизнь, где дети играют с дедушками, или они учатся кататься на велосипеде. Просто такой общий, человеческий какие-то события.
У вас есть замечательные в кадре документальные съемки из домашних архивов, в том числе совершенно прекрасные сцены, когда дети изображают похороны Брежнева. Это вот просто замечательная съемка.
Да, да.
Где вы это взяли?
Очень много домашней хроники как раз от героя фильма. Но когда я начала фильм, я даже не представляла себе, что мне будет так повезло, что я получу домашние хроники именно моих героев. Я представила, что будет, ну, хроники людей их же, ну, сверстников. И я у всех спрашиваю, мои друзья в Бостоне русские, у них тоже были друзья русские в Бостоне, меня незнакомые, у них были друзья в Нью-Йорке, которые уехали в 91 году. И меня просто по имейлу связали с человеком, у которого было очень много коробок домашней хроники. И он мне просто послал эти хроники, и я помню, когда я открыла эту коробку и видела, что там карандашом написано «Похорон Брежнева», как у меня глаза стали просто на тарелке сразу. И когда я увидела, что это не просто «Похорон Брежнева», как дети играют. И еще такая смешная история «Мир тесен». Я показала фильм в Нью-Йорке в Музее современного искусства. И одна моя подруга, которая выросла в Питере и уехала давно, она, ну, много слышала о фильме, первый раз приходила смотреть. После фильма она приходила и смотрела, откуда у тебя эта пленка? Это моя дача. Откуда у тебя эта пленка? Я не знала совершенно, что она знакома с ним. Действительно, очень маленький мир.
Да, я там нашел даже одну сцену, в которой я участвовал, когда Ельцин стоит на этой площади перед Лубянкой,
да.
Площадь Дзержинского. Вот я стоял там сзади, это я хорошо помню. Но вы сделали, между прочим, портрет поколения, который еще никто никогда не делал, потому что многих интересуют люди, родившиеся в начале 90-х годов, и не заставшие. Сейчас вот есть там много таких проектов, интервью с ними и так далее. А вот это поколение очень интересно тем, что их жизнь сейчас разделена ровно пополам, да? Половина прошла при Советском Союзе, половина после. Я вам скажу даже одну вещь, о которой, скорее всего, вы не думали. Ведь это поколение президента Медведева. Ему 45 лет. И я, когда смотрел этот фильм, я подумал, что очень многое от этих героев в его характере есть. Всех, причем он и как бы и менеджер такой казенный, и любитель этой рок-музыки 80-х, 70-х годов. То есть вот такой вот сложный персонаж, но абсолютно из этой эпохи.
Да, это поколение уникальное в том, что детство было совершенно нормальное, обычное советское детство. Без вообще, конечно, какого-нибудь представления, что Советский Союз не будет навсегда. И как раз, когда ты подросток и уже начинаешь задавать вопросы, и как-то такой переходной возраст, когда думаешь, кто ты такой, кем хочешь стать, и кем можешь вообще быть в, как бы, более глобальном смысле в этом мире. И они все были комсомольцами. И знали, что будет дальше. Просто видели старшие братья и сестры, знали просто следующий шаг к жизни. Без каких-то осуждений, но вот-вот после института будет вот это, потом будет вот это. И когда на этом как раз переходном возрасте все так меняется, и Боря и Люба, например, были, они как раз учились в педагогическом институте, когда все архивы стали открываться, когда отменили все экзамены по истории в стране. И это такой потрясающий момент совпадения как-то в их развитии и развитой стране. И вот они все закончили институт как раз, когда Союз распался. И никакое распоряжение, никакое, ну, стабильное, понятное будущее в каком-то одном месте на работе навсегда. И вот это... Вот мое поколение, это очень интересно, да, именно в том, что такое детство в одном мире и взрослая жизнь в совершенно другом, и переходной возраст в переходном времени.
Но тут надо отметить, что это все-таки очень благополучная среда. Это московская, это не номенклатурная элита, но такая интеллигентская элита, и они все, в общем, и при Советском Союзе жили, как тогда считалось, неплохо, и сейчас, в общем, тоже не бедствует. Этот переходной этап для некоторых, например, прошел вообще незаметно, как вот для Ольги, да?
Да, да. И из этого я очень аккуратно думала о том, как называть фильм. Я не хотела там русское поколение. Это действительно очень московская история, во-первых. И Москва к России, как Нью-Йорк относится к Америке. Это совершенно... Я знаю это и не хотела как-то Да, неправильные ощущения, что я этим фильмом пытаюсь рассказывать то, что было для всех этого возраста во всей стране. Конечно, если это было бы диссертацией, мне было бы очень интересно как-то ездить по всем бывшим республикам и по России в разных регионах. Но поскольку изменения в Москве такие очень интенсивные и быстрые. И еще такой практичный вопрос, потому что я 8 лет жила в Москве, а там как-то все мои поддержка и люди, у которых я могла жить на месяца-два, это как-то... Я поняла, что у меня будет возможность делать лучший фильм, если я буду снимать в Москве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» режиссер Робин Хессман рассказывает о фильме «Моя перестройка».
Сначала я думала делать фильм для западных людей, но в течение фильма мне стало очень важно, чтобы фильм смотрелся для русской аудитории, что это не было бы слишком такой опрошенной, что это будет скучно, мы это все знаем. И, конечно, философски я против какой-то дикторский голос, который рассказывает, в Советском Союзе было то-то и то-то, потому что это как такое дает впечатление, что есть одна какая-то правда. И в фильме, например, это видно, что у них каждый свое мнение, точки зрения. Иногда они просто впрямую противоречат друг другу. И фильм, который относится к истории, я считаю совершенно неправильным. Какой-то одно дикторский голос, который дает одну правду. И в течение монтажа было очень сложно как-то найти тот баланс между фильм, который будет не слишком сложно для западных людей, которые, может быть, не так много знают о России, и не будет слишком как-то скучно, и не для них, как-то взгляд для чужих, для русской аудитории. Это было достаточно сложно, и мы монтировали очень-очень долго. И, конечно, в фильме очень-очень много, который люди на Западе не чувствуют, не знают вот эту песню, или эту кружку, или вот это. И я это знаю, я специально делала, и, конечно, к сожалению, это на гораздо более глубокий уровень работы для русской аудитории. Но при этом для западных людей, наверное, в новостях как-то чаще ты увидишь нищих или олигархов. А вот этот уровень людей, и надо сказать, что есть большая разница между тем, как Руслан живет, и Ольга живет, и Борелюба, и Андрей. Небольшая в таких крайностях, но все-таки они не все одинаковые живут. И взгляд на просто жизнь нормальных людей у нас нет доступа. И мне было очень важно пытаться дать западным зрителям ощущение, что они побывали в России, они побывали в Москве, они сидели на кухне у этих людей, пили с ними чай, и просто их познали как людей. И мне очень приятно каждый раз после фильма, если кто-нибудь из зрителей ко мне подходит и говорит, насколько герои им нравятся, что они почувствуют, что они с ними подружили, они хотят с ним дружить. Вот это очень приятно.
А у вас с ними возникла дружба после фильма? И как они сами отреагировали на этот фильм? Они видели его, вы показывали им завершенный? Интересно, что они сказали?
Наверное, я подружилась в течение фильма, потому что я познакомилась с ними в 2005 году. Я приезжала, снимала в течение нескольких месяцев, потом уезжала домой, искала больше денег, потом возвращалась. И в течение очень такой продлительный период. Подружили и по скайпу разговариваем часто, или по однокласснику, как-то так. Держимся. В прошлом году был единственный год, когда я не ездила в Россию за последние 6 лет. И вот это странно, просто не было возможности. Все, кроме Мирсонов, видели почти законченный вариант, когда такой чистовой монтаж, но без всяких технических цветокоррекций и так далее. Они просто видели на DVD у моих друзей в Москве, когда я приезжала заниматься музыкой и так далее, до премьеры на Sundance. И очень понравилось. А потом Боря, Люба и Марк, они приезжали на Sundance на мировой премьер. И они видели, наверное, там 7 раз. И они отвечали на вопрос. И, слава богу, им очень понравился фильм. Конечно, я очень нервничала. И то, что эти люди соглашались сниматься для документального режиссера, это самый большой подарок, который можно делать. И это подарок, который я отношусь очень как бы деликатно и очень уважаю. Они не хотели свои 15 минут звездности. Это им не нужно было. Но они слушали и понимали, почему я хотела этот фильм делать. И они соглашались. И они открывали свои дома и свои жизни мне. И на это я буду вечно им всем благодарна.
А что вы думаете об этом вот поколении этих советских, несоветских людей, вот об этом разорванном поколении?
Я бы сказала, что это для каждого человека другое. И даже внутри одного человека, и, наверное, такие противоречивые реакции к тому, что было, и к тому, что сейчас. Я надеюсь, что фильм покажет, что невозможно как-то обобщать истории этого поколения, потому что у каждого из них совсем-совсем другой опыт. Например, ностальгия на прошлое — это не значит отражение от настоящего, и это не значит желание для Брежнева. Можно чувствовать ностальгию детства без какого-нибудь политического значения. И мне кажется, на Западе часто делают эту ошибку. Если кто-нибудь услышит, что кто-нибудь как-то говорит с грустью о том, что что-то прошло, или как-то вспоминает ностальгию свое детство, сразу такой: «О, это они хотят Советский Союз вернуться, или они любят Сталина». Или... Это сложное вещь. Это жизнь людей. Я не хотела делать политический фильм. Я хотела делать фильм о людях во время перемен. И именно с человеческой стороны. И из-за этого, на самом деле, люди из Восточной Европы, из других стран, когда они слышат о фильме, первая реакция часто такой скептичности, как и зачем американка снимала эту историю. И еще такое, что, эта история для России, это не для нас, это не относится к Болгарии или Польше. У нас своя история, у нас тоже свой фильм. А когда они смотрят, вот пока каждый раз, мне очень приятно, вот даже, на самом деле, женщина, которая отбирала фильм для Роттердама, она выросла в Чехословакии. Она сама мне писала имейл, что она очень боялась. Ей было страшно посмотреть фильм, что она боялась, что фильм будет какой-то эксплуатированный человек из Запада, это восточной истории, и это, какая-то чернуха будет. И она мне очень красивое письмо писала после фильма. И меня это, на самом деле, реакции людей из Восточной Европы и из России, наверное, самые-самые дорогие, потому что если этот фильм что-то им рассказывает, и если трогает, если они видят себя, несмотря на то, что действительно в каждой стране действительно было по-другому. Это очень важно для меня. Я показала фильм в Боснии, в Сараево, и реакция там была потрясающей.
А в России его будут показывать? Вообще неплохо было бы показать его.
Я надеюсь, что будет показан в России очень на фестивалях. Пока не было возможности, но я очень надеюсь, что в этом году, в течение года, как-то фильм будет иметь свой пример в России. На телевидении я должна соглашаться с моими героями, потому что это их жизни. И не потому, что как-то они боятся, просто они не кинозвезды. И каждый из них должен соглашаться, и это для меня нормально. Но я надеюсь очень, что по фестивалям или как-то в кинотеатрах, я не знаю, пока не было конкретных разговоров.
А вы работаете с Дией Пеннебекером, да?
Я не работала с ним. Мы с ним познакомились несколько лет назад, когда я как раз еще с его женой, я их пригласила в Москву на мой фестиваль. Я куратор документальной программы в течение 5 лет, и пока он перерыв в этом фестивале, но я надеюсь, что снова восстановится Амфест, американские фильмы в Москве. И я отбираю американские документальные фильмы и их приглашаю. Потому что так же, как мне как-то очень важно, чтобы люди на Западе понимали Россию лучше, мне тоже важно, чтобы люди в России видели Америку, которая не голливудские фильмы и не вот этой комедийной передачи, как «Нянька» и так далее по телевидению, что это тоже страна своеобразная. И очень много и очень хорошие фильмы, очень интересные истории не доходят никогда. И я как раз в 2007 году пригласила Пеннебекера с ретроспективом. И узнала, когда я отбирала фильмы, что он снимал фильм в 59 году на выставке, американской выставке. И фильм никогда, нигде не был показан. И это было шок. Мы показывали фильм сначала в американском посольстве, потом в кинотеатрах. И мои друзья из Москвы Москвы, когда они смотрели, для них, на самом деле, очень смешно, для них то же самое реакции, как, наверное, для следующего поколения, когда они смотрели мой фильм, фильм о детстве в 70-х, 80-х годах, когда мои друзья смотрели на детстве своих родителей в 50-х годах. Даже один мой друг, его папа, в 6 лет был на выставке. Он совершенно не ожидал, что люди бы так смотрели, такие счастливые, что так было красиво и разноцветно. И для них было то же самое. Я смотрела этот фильм, конечно, несколько раз. И был один момент, когда мне нужно было 2 кадра. И я вспомнила вот 2 кадра из «Открытия Москвы». И я позвонила Пенни Бейкеру и говорила: «Пенни, пожалуйста, дай мне 2 кадра». И он очень добрый, щедрый человек и соглашался. И надо сказать тоже, что без поддержки и помощи людей и друзей фильм никогда не был сделан. Даже, например, Гребенщиков мне разрешили использовать 2 песни за $1. Он еще даже не смотрел фильм. Он как-то слышал описание и соглашался. И без такой понимания, поддержки и такие фильмы невозможно делать.
Там в финале ваши герои размышляют о том, что происходит сейчас в российской жизни, о Путине, о некоторых возвращениях в истории. У вас, насколько я понимаю, нет этой тревоги, да, что Россия возвращается к тоталитаризму, к Советскому Союзу, к каким-то кошмарам и так далее. Вы смотрите на это достаточно благодушно.
Да? Я думаю, что Россия — это не Советский Союз. И люди ездят по всему миру, люди читают все, что хотят. И вот эти 2 вещи, наверное, самые важные, главные. Конечно, мне грустно, что не все изменилось именно так, как я думала и надеялась в 91-м году. Ну что, хотелось как лучше, получилось, но как всегда. Ну, иногда грустно, да, но с другой стороны, когда я приезжаю и вижу своих друзей, которые заняты очень интересными проектами, которые как-то стали гражданами мира, не только художники или киношники или журналисты, которые ездят, а все герои фильма, они ездят по миру. Конечно, Андрей по работе, Ольга много путешествует, она на сафари в Африку ездит, она в Европу была много-много раз, и Руслан по всему Европу объездил, играл, и его папа живет за границу. И, ну, Марк вообще, ребенок, был в больших стран, чем я. Вот когда ты ходишь по улице Москвы или Питера, молодые люди, они выглядят как молодые люди в Копенгагене и в Лондоне. Нету такого разделения мира. Это очень-очень-очень важно. И вот это не возрушало.
У вас есть еще какие-то проекты, замыслы, связанные с Россией? Вы собираетесь что-нибудь еще снимать?
Да, ну не сразу. Я считаю, что после столько лет моей жизни и такой, прямо скажу, любовь к стране и знание языка, и такой возможность, наверное, быть в каком-то смысле переводчица культур, это был бы грех дальше не пытаться привести истории оттуда людям на Западе, которые, ну, или не только на Западе, но вне России, чтобы они видели, чувствовали и подумали. Но я думаю, не сразу. То есть не со следующий фильм. Я очень много ездила, и нужно хоть чуть-чуть остаться дома.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с американским режиссером Робин Хессман, которая сняла в Москве фильм «Моя перестройка». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсеры Наталья Аркадьева и Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».